15. Последний из пришедших был настолько бледен, что казалось, кожа его светится изнутри. Он был высок, 6 футов и 3 дюйма ростом, прикинул я. Длинные волосы, ухоженная подстриженная борода и такая поразительная ясность в глазах, что казалось, он видит все твои кости сквозь плоть и всю твою душу сквозь кости. Когда он проходил мимо столиков, ножи и вилки зависали в воздухе, не добравшись до полуоткрытых ртов. Он проходил, оставляя за собой шлейф молчания, а затем жизненная суета мало-помалу возобновлялась. Он шел размеренным шагом, словно вместо изорванного плаща и замызганных штанов на нем были дорогие одежды. Проходя мимо каждого стола, он осенял всех крестом, но его глаза смотрели прямо вперед, будто им открывался какой-то иной мир, не наш. Он смотрел на меня, и я весь сжался, ибо не мог вообразить, почему он выделил меня среди всех этих признанных и авторитетных талантов. Наконец он остановился и встал надо мной с такой торжественностью, что я вскочил с места. Наступило молчание. А этот человек с красивым лицом вытянул вперед свою тонкую руку с тонким запястьем, которое завершалось тонкими пальцами, самыми восхитительными из всех виденных мной. Я протянул руку и взял его ладонь в свою. Он перевернул ее, и я увидел посреди запястья шрам от прошедшего насквозь гвоздя. Он перевернул и другую руку. Посреди левого запястья я увидел такой же рубец. Он улыбнулся, прочитав мои мысли, и спокойно объяснил. «Большинство людей думают, что гвозди вбивали в ладони. Это не так. Ладони не могут выдержать вес тела. А запястья могут. Запястья». Затем он повернул руки, чтобы показать, где вышли гвозди.
«Иисус», — обратился к нему Фриц Вонг, — «это наш гость из иных миров, наш молодой фантаст».
«Я знаю», — прекрасный незнакомец кивнул и указал на себя. «Иисус Христос», — представился он. Я посторонился, давая ему сесть, а затем рухнул на свое место. Фриц Вонг передал через стол небольшую корзинку, полную хлеба.
«Пожалуйста», — попросил он, — «преврати это в рыбу».
Я открыл рот от удивления. Но Иисус, просто щелкнув пальцами, выудил из хлеба серебристую рыбку и подбросил ее высоко в воздух. Восхищенный Фриц поймал ее под общий смех и аплодисменты. Официантка принесла несколько бутылок дешевого пойла, вызвав еще больше криков и аплодисментов.
«Это вино», — сказал Иисус, — «еще 10 секунд назад было водой. Прошу».
Вино разлили по бокалам и попробовали.
«Определенно», — начал я и запнулся.
Все сидящие за столом посмотрели на меня.
«Он хочет знать», — закричал Фриц, — «тот ли ты, кем себя называешь?»
С угрюмой грацией высокий человек вытащил и показал свое водительское удостоверение. На нем значилось: «Иисус Христос, 911 Бичвуд-авеню, Голливуд». Он опустил его обратно в карман, дождался, пока за столом снова воцарится тишина, и сказал:
«Я пришел на эту студию в 27-м, когда здесь снимали царя Иисуса. Работал плотником в мастерских на заднем дворе. Я вырезал и отполировал все 3 голгофских креста, которые сейчас там стоят. По всей стране искали Христа, в каждой баптистской норе, на каждой католической помойке. А нашли здесь. Режиссер спросил, кем я работаю. Плотником.
Господи, — вскричал он, — дай-ка я посмотрю на это лицо. Приклейте ему бороду.
Сделай так, чтобы я был похож на святого Иисуса, — посоветовал я гримеру. Я вернулся из гримерной, одетый в длинные одежды, в терновом венце, в полной святой амуниции. Режиссер сплясал на Голгофе и омыл мне ноги. А дальше, вы знаете,
Пока баптисты выстраивались в очереди за пирогами на фестивале в Айове, я подкатил на своем пыльном тарантасе с транспарантами «Царь грядет», он указывает путь. Целых 10 лет, как мессия, я колесил по стране, останавливаясь в мотелях, пока вино и венерины дочки не превратили мои одежды в лохмотья. Кому понравится спаситель, шляющийся по бабам? Не то чтобы я часто кадрил девчонок и заводил чужих жен, как дешевые часы. Нет, я просто был им, понимаете?
«Кажется, понимаю», — мягко сказал я.
Христос положил перед собой свои длинные запястья, длинные руки, длинные пальцы. Так садятся коты в ожидании, что весь мир придет им поклоняться. Женщины считали богохульством даже то, что дышали одним воздухом со мной. Они испытывали ужас от прикосновения. Поцелуй считали смертным грехом. А сама близость — все равно, что прыгнуть в кипящий котел и вариться там вечно, по уши в мерзости. Хуже всех были католики. Нет, пожалуй, трясуны.
Просторечное название пятидесятников, баптистская секта, членов методистской общины в Лос-Анджелесе, основанной чернокожим пастором Сеймуром. Эта община состояла из белых и черных членов, отличающихся повышенной восприимчивостью и впечатлительностью. Каждый день Сеймур вместе со своей общиной страстно молился о крещении Духом Святым, а результатом таких молитв было то, что в апреле 1906 года группа верующих заговорила на непонятных языках.
Когда я путешествовал по стране инкогнито, мне удалось всего раз или два переночевать в мотеле, прежде чем меня узнали. После месяца, проведенного в страдальческих мечтах о гибких красотках, я едва не сошел с ума. Я просто побрился и помчался прочь через всю страну, бросая палки повсюду, подминая под себя телок направо и налево. Я раздавил больше шлюх, чем паровой каток на баптистско-нудистском купании. Я мчался на всех парах, надеясь, что проповедники с ружьями не припомнят мне все гимны и гименеи и не подстрелят меня картечью. Я молился, чтобы девицы никогда не догадались о том, что получали наслаждение в объятиях главного участника «Тайной вечери». И вот, когда мой член превратился в выжатый лимон, а сам я допился до положения рис, киношники собрали меня по косточкам, дали взятки шерифам, успокоили пастыря из северного хлева в Небраске, оплатив для них новые купели для крещения моих отпрысков последних дней, и увезли меня домой, в келью на задворках студии. Там меня держали, как Иоанна Крестителя, под страхом лишиться обеих моих буйных головок, пока не будет отснята еще одна, последняя рыбешка в Галилее и еще одно чудесное путешествие на Голгофу. Только преклонный возраст и сломанный перец остановили меня. Я был сослан в Третью Лигу, что само по себе здорово. Мне страшно хотелось попасть куда-нибудь в Третью Лигу. Там не было большего бабника, чем заблудшая душа, которую вы видите перед собой. Я был недостоин играть Христа, а в это время в тысячах кинотеатров по всей стране я спасал души и вожделел сладенького. Много лет я умерял свои страдания, топя их не в плоти, а в вине. Мне повезло, что Фриц подштукатурил меня для нового фильма. Тонны грима — неплохо для общих планов. Вот так. Глава такая-то, стих такой-то. Изображение медленно гаснет. Раздались аплодисменты. Весь стол хлопал в ладоши и кричал «Браво!». Закрыв глаза, Христос покачал головой вправо-влево.
«Ничего себе история!» — пробормотал я.
«Не верь ни единому слову!» — сказал Христос. Овации смолкли. Вошел кто-то еще. На другом конце стола появился док Филлипс.
«Господи!» — произнес Иисус сильным и чистым голосом. «А вот и Иуда!»
Но даже услышав это, доктор и ухом не повел. Он помедлил, с отвращением оглядывая зал, боясь неожиданной встречи. Доктор был похож на тех ящериц, что попадаются иногда на опушке девственного леса. Они вращают глазами, ужасно пугливы, принюхиваются, пробуют воздух своими чуткими лапками, мелко подергивают хвостом, со всех сторон ожидают смертельной опасности и не питают никаких надежд, лишь нервно подергиваются, готовые в любой момент сорваться с места, шоркнуть, сбежать,